подал, получи. Несколько тоненьких голосков вывели хором уже навязшую в зубах мелодию, после чего незамедлительно раздался настойчивый стук в дверь. Миссис Бёрд, не сдержавшись, испустила громкий стон. «Неужели опять?» — проговорила она, опуская вязание на колени. «Уже пятая компания певцов за последние полчаса. Поскорее бы, что ли, Рождество наступило!» Примечание. Традиция, о которой здесь говорится, напоминает наше русское «калядование». Под Рождество компании песенников, обычно детей, ходят из дома в дом и поют рождественские песенки, по-английски «carols». Эти песенки, славящие рождение младенца Христа, придуманы были давным-давно и передаются из поколения в поколение. Ну а певцов за усердие полагается наградить деньгами или сладостями. Конец примечания. «Пойду поговорю с ними», — без особого энтузиазма вызвался мистер Браун. «Только выбирай выражение, Генри», — напутствовала его миссис Браун. «Не забудь, Паддингтон ведь тоже ушел петь». Мистер Браун застыл на пороге. «Что?» — вскричал он. «Паддингтон ушел петь? И ты его отпустила?» «Ну, ему очень хотелось», — начала оправдываться миссис Браун. «И потом с ним Джонатан и Джуди, так что все будет в порядке». «Сколько я знаю, они собирают деньги на какой-то детский праздник», — добавила миссис Бёрд, — «под большим секретом». «Ну, если устроители этого секретного праздника рассчитывают на Паддингтоновые сборы, боюсь, Рождество у них будет довольно унылое», — хмыкнул мистер Браун, принимаясь шарить по карманам. «Вы когда-нибудь слышали, как он поет?» «Между прочим, на днях, когда Джонатан и Джуди еще были в школе, он ходил петь один», — напомнила миссис Браун, «и насобирал по нынешним временам немало». «Два банана, пуговицу и несколько французских франков», — уточнил мистер Браун. «Причем бананы были не первой молодости». «Ну, голос у него, конечно, не совсем оперный», — вынуждена была признать миссис Браун. «Но он все последние дни репетировал у себя в спальне». «Вот уж это представь себе! Я и без тебя знаю», — буркнул мистер Браун. «Я прошлой ночью два раза вскакивал с постели. Думал, окаянные коты в саду разбуянились». Он двинулся было к дверям, потому что знакомая мелодия доброго короля Венцеслава снова огласила окрестности. Но тут вдруг лицо его просветлело, точно от какой-то приятной мысли. «По крайней мере, — проговорил он, — у нас есть надежда получить свое обратно». Если бы Джонатан, Джуди или Паддингтон услыхали эту фразу, они бы, наверное, сильно расстроились. По счастью, они ее не слышали, потому что, во-первых, находились слишком далеко, а во-вторых, были заняты совсем другим, а именно подсчетом денег, которые удалось собрать за вечер. «Шиллинг и 4,5 пенса», — горестно подвел итог Джонатан, направив луч фонарика в картонную коробочку, куда они складывали свои сборы. «Жалкий шиллинг и 4,5 пенса». «Не так уж плохо, если учесть, что нам открыли только в 4 домах», — возразила Джуди. «Да не может быть, чтобы никого не было дома», — возмутился Джонатан. «Жалко, что каникулы так поздно начались. Все уже по горло сыты рождественскими песенками. Вот в чем беда. Нам надо было начать пораньше. Может, лучше говорить, что мы собираем для следующего Рождества?» — предложил Паддингтон. Дело в том, что это была его идея — собрать денег на рождественский праздник в детской больнице, и теперь он чувствовал себя виноватым. Ведь это он втянул Джонатана и Джуди в эту затею, тем более нелегкую, что они твердо решили набрать не меньше 10 фунтов. Джуди ободряюще пожала ему лапу. «Вряд ли это поможет», — сказала она. «Но ты не огорчайся. Сейчас что-нибудь придумаем». Не бросать же дело на полдороги. Может, нам лучше разделиться? — внес предложение Джонатан. — Соберем в 3 раза больше. «Совершенно не обязательно уходить далеко», — добавил он, с легкостью угадав мысли сестры. «Лучше вообще не терять друг друга из виду. А Паддингтону дадим фонарик, и он сможет позвать на помощь, если попадет в переделку». «Ну, давай», — не слишком охотно согласилась Джуди. Она обвела взглядом ближайшие дома. «Я пойду вон в тот, на углу. А я, чур, вон в тот, с елкой в окне», — вызвался Джонатан. «А ты куда, Мишка-медведь?» Паддингтон призадумался, разглядывая одно за другим окрестные здания. «Пожалуй, я вон в тот», — решился он, наконец, махнув лапой в сторону внушительного дома, стоявшего чуть поодаль от остальных, в котором явно вовсю шла веселая вечеринка. «Ну, тогда вперед», — поторопил Джонатан. «Быстрее начнем, быстрее кончим. Встретимся на этом месте через 30 минут». «И не забудь», — напомнила Джуди. «Попадешь в переделку, сразу зови на помощь». «Сигнал фонариком СОС», — крикнул Джонатан вдогонку Паддингтону. 3 короткие вспышки, 3 длинные и опять 3 короткие. Паддингтон включил и выключил фонарик, чтобы убедиться, что тот работает, и деловито засеменил к парадной двери внушительного дома. Подойдя, он несколько раз прокашлялся и громко постучал. Он был из тех медведей, которые привыкли действовать наверняка, и решил, что раз в доме стоит такой тарарам, лучше сначала постучать, а потом уже петь, а то чего доброго никто не услышит. Он уже совсем было приготовился затянуть «Слышишь, ангелы поют!» и даже разинул рот, когда дверь внезапно распахнулась, и в освещенном проеме показалась какая-то тетенька. «Наконец-то! Слава Богу!» — воскликнула она. «А я уже начала волноваться». «Я миссис Смит Чомли», — добавила она, открывая дверь пошире и пропуская Паддингтона в прихожую. Паддингтон вежливо приподнял шляпу и шагнул в дом. «А я Паддингтон Браун», — представился он. «Спасибо большое». По непонятной причине любезная улыбка, игравшая на лице миссис Смит Чомли, вдруг начала гаснуть. «А вам много приходилось подавать?» — поинтересовалась она. «Нет», — честно ответил Паддингтон, с интересом озираясь. «Я скорее наоборот, больше собираю». «Вы хотите сказать, что никогда не подавали?» С плохо скрытым раздражением воскликнула миссис Смит Чомли. Паддингтон призадумался. «Вчера, когда мы вылезали из автобуса, я подал миссис Бёрд лапу», — припомнил он. Миссис Смит Чомли истерически хихикнула. «Мистер Бриджес в агентстве сказал, что все крупные специалисты у него уже заняты», — заметила она, глядя сверху вниз на медвежонка. «Но я подумала, что он просто имел в виду, ну, их квалификацию, а не рост. Ну, то есть...» Тут она совсем смешалась, однако быстро взяла себя в руки и продолжала, избегая встречаться с медвежонком глазами. «Ну, ладно, хорошо, что они хоть кого-то прислали. Видите ли, у меня сегодня званый ужин, и моим гостям давно пора подавать суп. Поэтому ступайте поскорее на кухню и найдите там Владимира. Он уже просто кипит». «Владимир уже кипит?» — с искренним удивлением спросил медвежонок. Примечание. Ничего удивительного, что Паддингтон принял слово «Владимир» за название какого-то диковинного блюда. Имя это славянское и в Англии почти не встречается. «Владимир — повар», — пояснила миссис Смит Чомли. «И если вы сию же минуту не придете ему на помощь, боюсь, он зарежет кухонным ножом первого, кто подвернется под руку. Когда я его видела в последний раз, он выглядел очень свирепо». Тут она скользнула взглядом по лапам медвежонка. «Дайте мне ваш фонарик», — Вряд ли он вам понадобится».
«Нет, если можно, я его сам подержу», — твердо сказал Паддингтон. «Может быть, мне придется подавать сигналы».
«Вам придется подавать на стол», — твердо сказала миссис Смит-Чомли, кинув на него грозный взгляд. Они зашагали по длинному-длинному коридору. У двери в самом конце миссис Смит-Чомли остановилась и раскрыла сумочку. «Вот ваши 5 фунтов».
«5 фунтов?»
Паддингтон уставился на новенькую хрустящую бумажку круглыми от удивления глазами. «Это моя обычная плата», — пояснила миссис Смит-Чомли. «Но я попрошу вас приступить к делу немедленно».
«Спасибо большое!» — ошарашенно поблагодарил Паддингтон, все еще не веря в свою удачу.
«Не каждому выпадает счастье получить за рождественские песенки целых 5 фунтов даже в канун праздника, поэтому он поспешил спрятать деньги в потайной кармашек чемодана. Вдруг миссис Смит-Чомли передумает, когда узнает, что он помнит только 1-й куплет». Паддингтон встал в торжественную позу, широко раскрыл рот и, набрав побольше воздуха, со всей мочи завопил: «Слышишь, ангелы поют!» Миссис Смит-Чомли вконец побледнела.
«Этого не хватало!» — вскричала она, зажимая уши. «И подает, и поет!»
Обескураженный Паддингтон смолк на полуноте.
«Может, у меня не совсем правильно получилось?» — огорченно признал он. — «Это, наверное, потому, что я медведь».
Миссис Смит-Чомли передернула плечами.
— «Это я и так вижу», — прошипела она, открывая дверь в кухню. — «Уж я завтра скажу мистеру Бриджесу все, что про него думаю. Ну а теперь ступайте-ка отрабатывать свои деньги. Мои гости умирают с голоду».
Не дожидаясь ответа, она втолкнула медвежонка в кухню и захлопнула за ним дверь.
«Ага!»
Паддингтон так и подскочил. Из-за груды кастрюль вдруг выросла белая фигура в высоком поварском колпаке и двинулась прямо на него.
«Ну, наконец-то вы пришли! Скорее, стягивайте пальто и протягивайте руки!»
Паддингтон щурился на нестерпимо яркую лампочку и не верил ни своим глазам, ни ушам. Однако не успел он освоиться и сообразить, что к чему, как белоснежный дяденька сдернул с него пальто и начал ставить тарелки с супом на его протянутые лапы.
«Шкорее, шкорее!» — покрикивал Владимир, щелкая пальцами. «Маллиготони ждать не любит!»
Примечание. «Маллиготони» — слово индийское. Это густой, очень острый и душистый суп. Англичанам всегда нравилась богатая специями индийская кухня, и многие ее блюда, вместе со своими экзотическими названиями, прочно прижились на острове.
«Малина тонет?» — осторожным шепотом переспросил Паддингтон, обретя, наконец, дар речи, но все еще едва решаясь дышать, чтобы не попадали тарелки. «Шуп!» — коротко пояснил Владимир. — «Шуп штынет, а такими короткими лапами много шражу не унесешь».
Паддингтон несколько раз моргнул, чтобы убедиться, что все это не сон. Потом закрыл глаза, намереваясь сосчитать до 10. Однако не успел он добраться и до 3, как его вытолкали из кухни и пихнули к дверям, за которыми слышался оживленный гул голосов.
«Шкорее!» — прошипел Владимир, тыча медвежонка кулаком в спину. «Сюда!»
Когда Паддингтон вошел, гул за столом усилился, а некоторые гости даже зааплодировали.
«Прекрасно придумано, Мейбл!» — воскликнула одна из дам. «Медведь-официант! Какой сюрприз!»
Миссис Смит-Чомли заставила себя улыбнуться. «Честно говоря, это не я придумала», — созналась она. «Просто так уж вышло. Но для разнообразия действительно очень забавно». Пока Паддингтон добирался от двери до стола, Миссис Смит Чомли не сводила с него встревоженного взгляда. Впрочем, боялась она зря. Если не считать того, что он дунул в шею одному из гостей, оказавшемуся на дороге, все сошло довольно прилично. «Пожалуй, лучше мы вам немного поможем», — поспешно предложила миссис Смит Чомли, когда Паддингтон, наконец, благополучно достиг цели и остановился в замешательстве. «А то как бы чего ни случилось».
«Спасибо большое», —
пропыхтел Паддингтон, когда гости один за другим начали его разгружать. «Понимаете, с лапами все это не так-то просто». «Кстати, о лапах», — вмешался гость, стоявший за спиной у медвежонка. «Вы заметили, что окунули лапу в мой суп?» «Ничего страшного», — поспешил успокоить его Паддингтон. «Он был совсем не горячий». Гость бросил на подавальщика не слишком доброжелательный взгляд. «Тогда примите от меня кое-что в благодарность», — сказал он.
«С удовольствием», — встрепенулся Паддингтон.
Он уже немного освоился, и ему даже понравилась его новая должность. Поэтому он поспешно облизал лапу, на которую выплеснулось таки немного супу, и выжидательно протянул ее гостю. «Примите мой добрый совет», — подчеркнуто проговорил тот, принимая с горя жевать булочку. «В другой раз не набирайте столько тарелок за раз. Ничего и не случится». Заметив, как вытянулась у медвежонка мордочка, миссис Смит Чомли нервно хихикнула. «Пойду погляжу, как там у Владимира со следующим блюдом», — сказала она и поспешно встала. Паддингтон наградил гостя с булочкой, уничтожающе долгим суровым взглядом, и, собрав пустые тарелки, направился к дверям. От пения на свежем воздухе и беготни с тарелками у него не на шутку разыгрался аппетит, а слова миссис Смит Чомли заставили вспомнить, как вкусно и заманчиво пахло из Владимировых кастрюлек. Паддингтон, правда, так и не понял, что вокруг него происходит, но твердо решил, что прежде чем все это кончится, он должен отведать хотя бы одно из кушаний знаменитого повара. Первое блюдо со всеми зацепками и задержками, отняло у него непредвиденно много времени. И теперь, чтобы наверстать упущенное, он со всех лап бросился на кухню. К его вящему изумлению, на Владимире уже не было белоснежного поварского облачения. Скомканный колпак валялся на полу, а сам Владимир в черном пальто и шарфе стоял у задней двери. «Я еду обратно в Польшу», — объявил он трагическим голосом, завидев медвежонка.
«Ой, правда?» — искренне огорчился Паддингтон. «А что, что-нибудь не так?»
«Шо не так?»
— ответствовал знаменитый повар и стукнул себя кулаком в грудь. «Я, Владимир, кормил обедами самых высокопоставленных першон Европы. Короли и княжья терпеливо ждали, пока я завершу свои творения. И вот до чего я, Владимир, дошел. Мои блюда не могут столько стоять!» Он безнадежно махнул рукой. «Мой шуб остыл. Мои антрикоты замерзли».
«У вас антрикоты замерзли?» Вконец огорчившись, спросил Паддингтон.
Владимир кивнул. «Мой восхитительный бифштекс пропал?» Он указал на противень с остывшими кусками мяса, который стоял на соседнем столике. «Мне пришлось вытащить его из духовки, а то бы он сгорел». Он нагнулся и сжал Паддингтонову лапу. «Шо это ваше, мой друг? Овощи в кастрюлях. Подавайте, как знаете. Я, Владимир, ухожу. Прощайте, мой друг. Желаю успеха».
Обессилев от такой длинной речи, Владимир перевел дух, театрально взмахнул рукой и исчез, а Паддингтон точно прирос к месту от удивления.
Можете себе представить, как сильно огорчился медвежонок, когда Владимир столь драматично исчез со сцены. Но когда он подал на стол бифштексы, миссис Смит Чомли огорчилась еще сильнее. К чести Паддингтона, надо сказать, что он добросовестно принес в столовую и расставил по столам все овощи. Но, несмотря на это, дела шли из рук вон плохо. Даже попытка подогреть бифштексы в электрическом тостере не увенчалась успехом. Хуже того, некоторые из них не поместились и попадали на пол, хотя он и пытался их ловить. Даже сам Паддингтон не мог не признать, что блюдо получилось, мягко говоря, не слишком аппетитное, и он порадовался в душе, что сам перекусил, прежде чем затеял возню с подогревом. «Если и лимонная Аляска окажется в таком же виде», — прошипела миссис Смит Чомли, пытаясь одним глазом гневно сверкать на Паддингтона, а другим мило улыбаться гостям, — «я потребую, чтобы Владимир вернул мне деньги». «Лимонная Аляска», — процедила она сквозь зубы, заметив Паддингтонова удивление, — «это специальный сюрприз для моих гостей». И я требую, чтобы она была приготовлена безупречно. Надеюсь, она уже в духовке. Окончательно пав духом, медвежонок побрел обратно на кухню, где несколько минут с тайной надеждой листал поваренные книги, но результаты были неутешительные. Хотя миссис Смит Чомли пригрозила отнять деньги только у Владимира, Паддингтон испытывал сильное опасение, что когда она узнает об исчезновении знаменитого повара, его 5 фунтам тоже не поздоровится. У миссис Смит Чомли была целая куча поваренных книг из самых разных стран, но ни в одной из них не встретилось ни словечка о загадочной Аляске. Но вот когда Паддингтон в отчаянии захлопнул последнюю книгу, он вдруг заметил прямо перед собой низковисящую полочку и даже вздрогнул от неожиданности. Там, в ряду прочих, стояла банка, на которой было написано как раз то, что нужно. Не смея даже моргнуть, чтобы заветная баночка ненароком не исчезла, Паддингтон лихорадочно взялся за дело. Прежде всего он включил духовку на максимум, потом подыскал подходящий противень. Поглядев на градусник и убедившись, что духовка нагрелась достаточно, Паддингтон вытряхнул из банки все содержимое, размазал по противню и сунул печься. Если Паддингтон что и имел против кулинарии, так это то, что результатов обычно приходилось ждать долго-долго. Однако на сей раз все вышло не так. Едва он присел на чемодан и попробовал устроиться поудобнее, как из духовки показались струйки черного дыма, и умиротворенное выражение на его мордочке мгновенно сменилось озабоченностью, потому что кухню наполнил крайне неаппетитный запах. Паддингтон кинулся к духовке, открыл дверцу и тут же отпрянул. Густой черный дым повалил оттуда целыми клубами. Зажав нос одной лапой, медвежонок взял в другую фонарик и горестно уставился на противень, с которого падали, шипя и пузырясь, вонючие черные капли. Паддингтон был из тех медведей, которые не теряют надежды до конца, но пока он катил тележку с порциями своего десерта к дверям столовой, в голове у него вертелась только одна мысль. Хотя миссис Смит Чомли и хотела удивить своих гостей, как бы они ни удивились сильнее, чем она предполагала, глубоко и тяжко вздохнув, медвежонок покрепче сжал в лапе фонарик и постучал в дверь. Джонатан велел ему послать сигнал бедствия, если он попадет в переделку. И все говорило за то, что именно туда-то он сейчас и попадет. Мистер Браун таращился на Паддингтона, все еще не веря своим ушам. «Неужели ты и в самом деле накормил гостей этой миссис Смит, как ее там, оконной замазкой?» — воскликнул он. Паддингтон подавленно кивнул. «Она оказалась в той банке», — объяснил он. «Паддингтон просто не дочитал надпись до конца», — вступилась Джуди. «Точнее, не прочитал сначала,
Аляска — это такая сладкая штука с мороженым, которую пекут в духовке. Как он просигналил сос, так все и началось, — добавил Джонатан. «Неудивительно», — хмыкнула миссис Бёрд. «Странно еще, что гости не просигналили сос все хором». «Они даже не рассердились», — заметила Джуди. Когда пришел настоящий официант, и выяснилось, что Паддингтон просто хотел спеть песенку. Они нас всех усадили за стол. «А еще официант встретил на улице Владимира», — добавил Джонатан. «Владимира?» — переспросил мистер Браун. Он уже порядком запутался. «Кто такой Владимир?» «Повар», — пояснила Джуди. «Когда он понял, какое произошло недоразумение, он вернулся и испек эту самую лимонную Аляску, так что все остались довольны». «А потом мы им попели», — подхватил Джонатан, «и собрали больше 3 фунтов. Значит, теперь у нас почти столько, сколько нам нужно». Джуди тихо вздохнула. «Аляска была первый сорт», — сказала она мечтательно. «Я бы с удовольствием съела еще». «Я тоже», — поддержал Джонатан. Паддингтон облизнулся. «Хотите? Я пойду приготовлю ее, мистер Браун», — вызвался он. «Только не в моей кухне», — решительно воспротивилась миссис Бёрд. «Еще не хватало, чтобы и мою духовку заляпали замазкой». Однако у двери она помедлила и добавила, словно между прочим, «Да, к слову, у нас сегодня как раз мороженое на ужин». «Вот замечательно», — обрадовалась миссис Браун. Мистер Браун степенно погладил усы. «И я, пожалуй, тоже не откажусь от ложки другой», — проговорил он. «А ты, Паддингтон?» Медвежонок призадумался. Среди всех невероятных событий этого вечера было одно, которое он запомнил ярче других — Владимирова лимонная Аляска. Однако он ни секундочки не сомневался, что Аляска миссис Бёрд будет еще вкуснее. Когда Паддингтон сказал все это вслух, а остальные Брауны хором его поддержали, у миссис Бёрд заметно порозовели уши. «Комплименты слышать всегда приятно», — созналась она. «Особенно комплименты от чистого сердца». «А кроме того, если хотите знать мое мнение», — добавила она, помедлив у двери, «медвежьи комплименты — самые ценные из всех и, безусловно, заслуживают самой большой порции».